Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. 9 ноября Конституционный суд России провел слушание по вопросу о возможности применения смертной казни с 1 января 2010 года. Сейчас в стране действует мораторий на смертную казнь. Он введен до того момента, как по всей стране начнут работать суды присяжных, а это произойдет в будущем году. После вступления в Совет Европы Россия обязалась отказаться от смертной казни. Однако соответствующий протокол к Европейской конвенции о защите прав человека в России до сих пор не ратифицирован. Когда Конституционный суд огласит свое решение, пока неизвестно. Отношение в обществе к проблеме смертной казни – это тема нашей сегодняшней программы. У нас в гостях Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, Андрей Бабушкин, председатель Комитета за гражданские права, и Андрей Юревич, социальный психолог, заместитель директора Института психологии, член-корреспондент Российской академии наук. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день.
Уважаемые слушатели, от вас мы ждем сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй части программы ждем ваших звонков в прямой эфир. Я слушателям на форуме в интернете задавала вопрос, нужно ли отменить в России смертную казнь. Влад из Германии пишет. В особо тяжких случаях при покушении на свободу слова, права человека, при фальсификации итогов выборов, виновных расстреливать принародно. Во всех остальных случаях оставить пожизненное заключение. Андрей из ЮАР. Смертная казнь – месть трусливого человека. Люди, прикрываясь законом, мстят за свой страх, который испытали. Это так же низко, как и те преступления, за которые обычно раньше казнили. Смертную казнь обязательно будут использовать и оборотни в погонах, и чиновничьих креслах. Нет человека – нет проблемы. Василий Косарев из Подмосковья. Отменить во всех случаях. Напились кровушки. Слишком много злобной нецивилизованной публики на Руси, от плебса до элиты, включая сюда судебные и так называемые правоохранительные органы. Я уж не говорю о так называемой власти, готовы мочить кого угодно в сортире. К тому же такая мера развращающе действует на всех, от озверения до психического угнетения. Николай Кузнецов из Москвы. Пусть право на смертную казнь тоже будет. Чем больше законных прав, тем лучше. Тем более, что русские по своей природе очень любят единодушно требовать на митингах. Смерть им, расстрелять, как бешеных собак. Нет пощады врагам народа. Так зачем лишать наш славный народ столь милого ему законного удовольствия? Елена из Москвы. Для педофилов, насильников, членов и руководителей бандитских группировок, убийц, смертная казнь должна быть единственной мерой наказания. Для преступников, коррупционеров, чиновников, грабителей, уголовников, ментов и прочих, нанесших серьезный вред физическому и психологическому здоровью людей, пожизненное заключение без права изменения приговора и досрочного освобождения. Вячеслав из Коломны. Давно уже известно, что применение смертной казни не снижает преступность, а снижает ее неотвратимость наказания. Безнаказанность за мелкие проступки стимулирует совершение более серьезных преступлений. Правда, для этого самой милиции надо быть другой. Так что это не из нашей жизни. А смертная казнь в стране, где существует басманное правосудие, может будет использоваться для расправы с неугодными власти. Если бы не мораторий на смертную казнь, неизвестно, что сейчас было бы с Ходорковским. Уважаемые гости, попрошу ваши комментарии. Наталья Зорко, насколько типично, на ваш взгляд, прозвучавшее мнение и каково отношение россиян к смертной казни по данным вашего центра?
Ну, эти данные скорее нетипичны для массовых опросов, потому что все-таки здесь большинство людей высказывалось против смертной казни, критикуя при этом как судебную систему, так и состояние правоохранительных органов. В настоящее время мы недавно как раз проводили 2 года тому назад большой опрос по отношению к смертной казни, и соотношение мнений по этому поводу, оно такое распадается почти наполовину, где-то около половины людей за восстановление смертной казни или даже за ее расширение, а 42% за отмену, полную отмену или за дальнейшее соблюдение моратория на применение смертной казни.
Но, тем не менее, если ставить прямой вопрос, насколько я понимаю, должна ли быть смертная казнь, то там больше процентов.
Да, в принципе, когда мы ставим вопрос, должна ли в России существовать смертная казнь, то вот по последним данным, правда, не очень свежим, 2005 года 65% говорит, что да, должна быть.
Андрей Владиславович Юрьевич, как вы прокомментируете те мнения, что прозвучали?
Ну, в этих высказываниях отразилась поляризация нашего общества в этом вопросе, как, впрочем, и во всех основных вопросах его развития. И хотя действительно количество сторонников смертной казни сейчас у нас существенно превышает количество противников, а аргументы, которые прозвучали сейчас, ну, в общем, воспроизводят те аргументы, которые высказывают специалисты по этому вопросу. Основные аргументы против смертной казни – это, во-первых, то, что могут казнить невинного, а в условиях недоверия к власти, которое тоже прозвучало в этих высказываниях, возможность использования смертной казни в качестве инструмента подавления свободы мысли, демократии и так далее. И второй аргумент против смертной казни – это то, что она ожесточает общество. То есть люди становятся еще более жестокими, что, в свою очередь, повышает уровень преступности. Аргументы за смертную казнь тоже, в общем, воспроизводят то, что высказывается в профессиональной среде. Во-первых, то, что смертная казнь все-таки сдерживающе действует на значительную часть потенциальных преступников. Второе – это то, что мы хотим видеть общество свободным от некоторых категорий лиц. Вот есть люди, которые просто не должны жить даже за решеткой. И третье – это пропорциональность преступления и наказания. Если человек лишил жизни несколько других человек, то лишение его жизни – единственное адекватное воздействие, потому что лишение свободы в такой ситуации явно недостаточно. Наказание должно быть пропорциональным преступлению. Но вот для меня странно, что не прозвучал еще типовой аргумент, который обычно звучит в этих спорах, это то, что жизнь человеку дал Бог, и только он может у человека эту жизнь отнять. Кстати говоря, очень противоречивый аргумент, потому что, ну, во-первых, многие люди, которые высказывают, сами в Бога не верят. Во-вторых, церковь, которая отстаивает божественное происхождение человека, очень часто благословляет войны, где людей убивают тысячами, а то и миллионами, причем не только освободительные войны, но, скажем, крестовые походы. А светская власть возводит в ранг национальных героев изобретателей наиболее смертоносного оружия. Так что вот здесь есть некая противоречивость. Во время войн можно забывать о божественном происхождении человеческой жизни, в мирное время об этом надо помнить.
Но все-таки, если иметь в виду как бы моральный, ценностный уровень веры, да, то есть моральные как бы составляющие, а не институт церкви самой, который действительно санкционирует в том числе убийства, то верующий человек, казалось бы, да, истинно верующий человек, глубоко верующий человек, он должен был бы, как кажется, быть против смертной казни. Но в нашем случае это не...
Ну, я так совершенно не думаю.
Вы так не думаете?
Верующий человек должен быть против смертной казни. Вера может быть разной, глубоко верующий человек может быть и за смертную казнь, считая, что она положительно сказывается на обществе.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социальный психолог Андрей Юревич, социолог Наталья Зоркая и Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права на волнах «Радио Свобода» программы «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. И Андрей Бабушкин, каково ваше отношение к смертной казни?
Ну, известны аргументы за смертную казнь. Зачем кормить злодеев, которые все равно не полезны для общества? Это смертная казнь помогает сдерживать преступность, говорят другие. Смертная казнь устанавливает справедливость, говорят третьи. Смертная казнь защищает потерпевших, говорят четвертые. Когда-то я был сам сторонником смертной казни и разделял эти аргументы. Потом, после прочтения первой сотни смертных приговоров, после общения с первыми двумя десятками людей, приговоренных к смертной казни в 90-е годы, я свое мнение о смертной казни резко изменил. Я увидел о том, что очень часто за смертным приговором прячется судебная ошибка. Я увидел, что очень часто в смертном приговоре заинтересован подельник преступника, который надеется на то, что убьют, расстреляют того, кто вместе с ним совершил преступление, и тем самым реальный заказчик, наиболее активный участник преступления останется за кадром. Невозможность исправления судебной ошибки, невозможность исправления человека, который совершил тяжкое преступление, это одно из следствий смертной казни. И, наконец, это страшнейший удар по семьям, потому что очень часто мы сталкивались с тем, что родственники, особенно родители, человека, осужденного к смертной казни, нормальные, порядочные люди, буквально через несколько месяцев после того, как расстреляли их, родственники уходили из жизни. Можно привести много других доводов против смертной казни, но я хотел бы обратить внимание на следующее, что смертная казнь в первую очередь выгодна кому? Недобросовестным следователям. Взял человека, сказал, тебя все равно расстреляют, давай, дружочек, возьми-ка на себя еще 5 преступлений, и последние месяцы твоей жизни будут скрашены прекрасным коньяком, встречи с родственниками, помывкой в бане. То есть такого рода подкуп человека, у которого нет никакого выбора, он довольно-таки является частым явлением и в нашей стране, пока существовала смертная казнь, и в некоторых зарубежных странах. И, конечно, такой недобросовестный следователь, вешая на человека который все равно уже обречен на смертную казнь, чужие преступления, тем самым реальных злодеев оставляет на свободе, развязывает им руки и позволяет им творить новое зло.
Давайте послушаем голоса петербуржцев. Они отвечают на вопрос, следует ли вернуть применение смертной казни в России.
Я считаю так, потому что слишком много мерзких, подлых поступков совершают многие наши граждане. Но я хочу сказать, что это не просто так огонь. Справедливость должна быть прежде всего. То есть суд должен быть абсолютно справедливым, если есть все доказательства вины этого человека.
Смотря для чего страшные преступления такие. Особенно вот эта вот педофилия всякая с убийствами детей. Вот для этого, кажется, вот надо вернуть смертную казнь. Ну, как-то устрашить этих людей, потому что у них срок очень маленький за это. Поэтому они, боясь суда, совершают эти преступления.
Конечно, стоит, потому что очень много маньяков. Вот передо мной дочка стоит 8 лет, и я очень боюсь за нее. Если человек отсидит там срок, а не дай бог моей девочке не будет, мне это непростительно. Даже если он выйдет, я все равно из-под земли его достану, сама грохну.
В отдельных случаях, я думаю, есть. В случае терроризма, я сам представитель органов, смертная казнь в некоторых случаях, ну, точно нужна. Ну, либо пожизненный приговор. Надо что-то решать, но, опять же, гуманно нужно оставаться. Первое, что надо навести порядок. Органы еще, в принципе, не готовы к таким вещам. Особенно вышестоящее руководство, оно не готово.
Конечно, чтобы палаты не было. Что они все убивают, а им что, безнаказанно оставаться?
Смотря кому, да. Маньякам-то точно.
Труднее вам сказать. Если бы уверена была в правосудии, что не будет ошибок, то, наверное, можно было бы вернуть всяким зверям, которые детей там мучают. А что касается, читаешь в газетах, какие ошибки люди ни за что сидят, то я, конечно, не за то, чтобы их убивали невиновных.
50 на 50. Надо ужесточить, а с другой стороны, как бы, жалко.
Считаю, что нет, потому что часто сажают тех людей, которые невиновны. И через определенное количество лет как бы устанавливается, что они невиновны, а человеку может быть умертвлен.
Нужно. Ну, есть такие преступления, то что я бы их сама бы убила.
С одной стороны, вроде как и нужно, а с другой стороны, всегда говорят, что лучше оправдать 10 человек виновных, чем одного. Не знаю. Сложный вопрос.
Если честно, не знаю. Когда судили Чикатило, сколько, двоих или троих невинных расстреляли. Думаю, что лучше пусть будет пожизненно. А если посмотреть на изувера, который замучил маленького ребенка, то лучше его расстрелять.
Да, нужно вернуть. Слишком много всяких уродов развелось.
Я считаю, что нужно. У меня у самого брата был бандит. Я знаю, как жить с таким человеком. Лучше убить, чтобы он жил. Потому что мы жили в страхе каждый день, что он выдумал.
Голоса петербуржцев записала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Наталья Зорко, а какие доводы приводят ваши респонденты за и против смертной казни?
Ну, вы знаете, как раз мнения очень совпадают, потому что в основном мы задавали такой вопрос, кто заслуживает смертной казни, и на первом месте стоят как раз вот тяжкие преступления, серийные убийцы, изнасилование несовершеннолетних, то есть вот, как люди говорили, маньяки, уроды, изуверы, вот, собственно, против них подавляющее большинство, там до 70% доходит этот показатель, люди считают, что они заслуживают смертной казни. Вместе с тем тут прозвучала эта тема, что люди сомневаются в том, что ее нужно возвращать, потому что состояние судебной системы таково, что, ну, общее такое, общераспространенное мнение, что количество ошибок в суде огромно, то есть 50% опрошенных, они считают, что судебные ошибки встречаются очень часто, то есть довольно часто, а 25% считают, что очень часто. И также такое общее мнение, что в этой связи, что лучше отпустить одного виновного, чем казнить, большинство так считает, чем казнить невиновных. Тем более, что вот есть такой опыт американский, когда это в статье Ознобкиной приводился он, что когда в конце 90-х было проведено как бы до расследования, выяснилось, что каждый седьмой смертный приговор оказался связанным с судебной ошибкой. То есть это, конечно, очень сильный аргумент, который большинство людей разделяет. Но, тем не менее, вот здесь в общественном мнении такое противоречие. С одной стороны, конечно, очень такая жесткая и непримиримая установка, а с другой стороны, и сомнения тоже высказываются достаточно сильные. В основном это связано, конечно, с чувством, очень высоким чувством незащищенности человека. перед правоохранительными органами, в том числе и перед судебной системой. Только 4% опрошенных считают, что обычный человек может рассчитывать на справедливый суд. То есть это такая сложная очень картина.
С пейджера Андрея Заденцова. Мое мнение, что в России надо ввести смертную казнь за особо опасные преступления, если они доказаны судом. Пример в США: за особо опасные преступления смертная казнь не отменена. Андрей Владиславович Юрьевич, вот какие психологические причины заставляют людей тем или иным образом относиться к вопросу о смертной казни? Или можно ли объяснить положительное отношение большинства россиян к смертной казни широким распространением жестокости в обществе?
Распространением жестокости можно, но не жестокостью тех, кто за смертную казнь, а вообще жестокостью в обществе, которая порождает такую чудовищную преступность. В этих условиях обвинять в жестокости тех, кто за смертную казнь, это все равно считать жестоким человека, который отстреливается от волков, нападающих на него. Жесток в этой ситуации волк, а не тот, кто защищается. В данном случае смертная казнь – это естественная защитная реакция общества. Что касается основных мотивов приверженности вот этой идеи смертной казни, ну, они достаточно очевидны. Первое – это пропорциональность преступления и наказания. Лишил жизни несколько человек, заплати своей жизнью, которая большей частью наших сограждан воспринимается как большая ценность, нежели свобода. Второе – это неверие в нашу исправительную систему. Где гарантии, что человек, который получил пожизненное заключение, завтра не выйдет на свободу по амнистии или за взяткой? Третье – это все-таки вот вера в то, что смертная казнь оказывает сдерживающее воздействие на преступность, чему имеется, кстати, многочисленные доказательства. Четвертое – это желание жить в мире свободным от извергов, которые, по мнению большей части наших сограждан, просто не должны жить. Что касается вот этой вот возможной судебной ошибки, то большая часть наших сограждан тоже учитывают такую возможность, но они понимают, что да, это чудовищно, когда казнят человека, на самом деле не совершавшего преступления. Это чудовищно. Но чаще происходит ведь другое, когда закоренелые преступники выходят на свободу вследствие той же самой ошибки. И что получается? Ну, вот каждый должен задать себе вопрос, готов ли он отпустить на свободу одного невинного осужденного ценой того, что на свободу выйдут еще 10 маньяков, каждый из которых убьет по 10 человек. То есть стоит ли одна жизнь невинно осужденного 100 жизней людей, которые находятся на свободе? Большинство, естественно, отвечает на этот вопрос отрицательно.
Андрей, стоит ли одна жизнь?
Вы знаете, жизнь вообще бесценна, ибо она является творением Божьим, Бог сотворил человека по своему образу и подобию, а рассказы про этих маньяков, про то, что выйдут 10, убьют каждый еще 10, потом еще 10, это все не более чем спекуляции людей, которые в этих вещах не разбираются. Швейцария отменили смертную казнь, количество убийств снизилось 10 раз. Сегодня в Швейцарии, где смертной казни нет уже более полустолетия, происходит 3 убийства в год. США смертная казнь сегодня действует всего лишь в 14 штатах из 50. Вот я уже сказали по поводу исследований конца 90-х годов, не совсем правильно, это были исследования 2001 года, когда взрывают небоскребы, принимается патриотический акт, по которому каждый американец должен поставить свои отпечатки пальцев. И приходится совершенно чудовищным выводом. Оказывается, из более 100 человек, казненных в США с 91 по 2001 год, не были виновными. Подтвердилась их версия о том, что на месте преступления были другие люди, которые остались на свободе, и, уважаемый Андрей, они и совершили потом новые преступления. Поэтому смертная казнь, скорее всего, это способ увеличить количество убийств, увеличить количество крови, боли, а не уменьшить ее. Ведь не забывайте, в 1971 году в Советском Союзе принимают закон, что за изнасилование малолетней, часть 4 статьи 117, если вы помните, смертная казнь. Ну и думали, что уменьшится количество изнасилований малолетних, оно не уменьшилось. А погибло дополнительно, пока действовала эта правовая норма до 1991 года, за 20 лет погибло дополнительно 2000 человек. Кто это были эти люди? Это были потерпевшие, это были свидетели. Дело в том, что мышление, вы же психолог, вы прекрасно понимаете, мышление человека, идущего на лишение другого человека жизни, оно чаще всего ситуативно. Он не думает ни о расплате, он не думает о смертной казни, он живет по принципу «здесь и сейчас». Вот он сейчас совершил преступление, изнасиловал, убил ту же самую девочку, убежал, потом подумал, ага, оказывается, там еще две девочки рядом были, а ну-ка, мне надо их найти и срочно убить. И таким образом законодатель провоцирует новые жертвы, новую кровь. Вы знаете, для того, чтобы мы с вами решали вопрос о том, сдерживает ли смертная казнь преступность или нет, мало провести социологические исследования. Надо провести виктимологические, криминологические исследования, чтобы понять всю цепочку того, как представление человека о том, что он может быть расстрелян, влияет на его поведение, как в момент подготовки совершения преступления, так и в момент сокрытия следов от совершенного преступления.
Я только добавлю, если можно, что такие исследования проведены, и вот как раз это аргументы, как говорил коллега, людей, которые в этих вопросах не разбираются. Ну вот, например, действительно, в Америке в 36 штатах существует смертная казнь, в Европе ее нет. В Америке преступлений больше. Но чтобы сделать такой вывод, надо изолировать влияние всех прочих факторов. Неизвестно, что было бы в Америке, если бы там не было смертной казни, может быть, тяжких преступлений там было бы еще больше. И неизвестно, что было бы в Европе, если бы там была смертная казнь. Может быть, было бы меньше этих преступлений. И в других случаях тоже, в общем, аргументы против смертной казни, это такого рода, основаны либо на просто на непонимании того, что является доказательством в социогуманитарных науках, либо на незнании простой формальной логики.
Продолжу читать сообщение от наших слушателей. Дмитрий из Москвы. Смертную казнь нужно отменить. Суды у нас таковы, что им нельзя давать право распоряжаться жизнями людей. Образно говоря, спички детям не игрушка. Варвара из Сибири. Есть такая категория, как потерпевшие. Почему-то о них никто не говорит. Все правозащитники машут крыльями и рыдают над убийцами, как бы их ни обидели. Проверяют места их содержания, сладко ли они спят и вкусно ли кушают. Ни разу не слышала, чтобы хоть один правозащитник озаботился, как живет мать убитого ребенка, есть ли у нее ночной покой и прочее. И уж тем более, как ребенок живет до двух лет, дочь убитого отца. Есть ли у нее еда и одежда, ласка и домашний уют. А у правозащитники все вы, которые так любите убийц. Андрей Бабушкин, думаю, это камушек ваш огород, что скажете?
Вы знаете, ну, вот просто человек, который не в курсе, чем занимаются правозащитники. Первую книжку, карманная книжка потерпевшего, я сдал в 97-м году. Второе издание этой книжки вышло в этом году. Каждый день я принимаю, вот вчера была суббота, 4 потерпевших от уголовных преступлений пришли ко мне на личный прием, в том числе и мать убитого ребенка. И я помогал ей писать жалобу на ужесточение приговора. Поэтому, когда люди говорят, а почему вы занимаетесь убийцами, не занимаетесь потерпевшими, почему вы занимаетесь сиротами, не занимаетесь стариками, это просто свидетельствует о том, что люди плохо представляют себе о том, чем занимаются правозащитники. Надо чаще приходить в правозащитные организации, чаще читать правозащитные издания, для того, чтобы не говорить, извините меня, ахинею. А вот то, что говорили здесь по поводу Европы, знаете, я хочу возразить. Все-таки есть исследование, все-таки есть историческая наука. Она показывает, что в 18 странах Европы, где была отменена смертная казнь, убийство, совершенное местным населением, снизилось. Приезжими, да, они не успели прореагировать вот на то, что изменилось законодательство. Но местное население стало меньше убивать себе подобных.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутация». Ее тема – «Женщина, мужчина и война». Участвует историк Олег Будницкий, ведущий Иван Толстой. Повторы в 5 утра и в час ночи с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение». В ней участвует социолог Наталья Зоркая, правозащитник Андрей Бабушкин и социальный психолог Андрей Юрьевич. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и США выразили надежду, что в декабре этого года Москва и Вашингтон смогут заключить новый договор о сокращении наступательных вооружений. Дмитрий Медведев и Барак Обама провели двустороннюю встречу в Сингапуре, где завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В Заволжском районе Ульяновска, где в пятницу на военном складе произошел крупный пожар, введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили местные власти, для ликвидации последствий случившегося создан областной штаб. В районе ЧП продолжается ликвидация неразорвавшихся снарядов. В Кабардино-Балкарии в результате автоаварии на федеральной дороге Урвань-Уштулу погибли 6 человек. Сообщается, что среди погибших молодожены и их родственники. В поселке Керамика Челябинской области при пожаре в жилом доме погибли 5 человек, в том числе 2 ребенка, и еще 4 пострадали. Причина пожара устанавливается, сообщили в региональном центре МЧС. В Набережных Челнах в результате пожара в дискобаре не менее 2 человек погибли, более 20 получили ранения. Как сообщили в управлении МЧС по Татарстану, все пострадавшие госпитализированы. Пожар потушен, причины возгорания выясняются. На северо-западе Пакистана при нападении смертника на контрольно-пропускной пункт погибли 11 человек, включая 4 детей. Теракт произошел в районе Пешавара, который в последнее время стал главной целью нападений боевиков. В Колумбии были задержаны 4 бойца Национальной гвардии Венесуэлы. Сообщается, что они плыли в лодке по реке в провинции Вичада, недалеко от границы. Президент Колумбии Альваро Урибе заявил, что все 4 будут отпущены без предъявления каких-либо обвинений. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде, со мной в студии Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, Андрей Юрьевич, социальный психолог, заместитель директора Института психологии Российской академии наук, и Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права. Мы продолжаем беседу об отношении россиян к смертной казни. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Слушатели, я прошу ответить на вопрос, нужно ли отменить в России смертную казнь. Давайте еще один опрос послушаем, наш уличный. Должна ли Россия, как все европейские страны, отказаться от применения смертной казни? На вопрос корреспондента Радио Свобода Алекса Немирова отвечают жители Тюмени.
Отменить, я думаю, не должна. Нужно вводить это, просто необходимость такая, назрела уже. Дальше невозможно, это бандитизм этот. Россия бандитское превратилось в государство. Никаких моральных запретов уже не существует у человека.
Я против убийств. Я считаю, что никто не имеет права другого человека жизни лишать. Если это пожизненный срок, то получается пожизненное наказание. Но я однозначно против смертной казни.
За очень тяжкое и тяжелое преступление можно и смертную казнь не отменять. То есть, если там, например, серийный убийца или что-то в этом роде.
Вот я вот за отмену моратория на смертную казнь. Сколько мнений там высказывают, говорят, что это ничего не дает, что меньше преступность не становится. Мне кажется, вдруг все-таки меньше становится. Может, это повлияет на людей.
Вот на всех казнить вот этих, над детьми, которые надругаются.
Маньяки, педофилы.
Во, педофилы. Ага. Угу. Вот над ними надо, их потом не будет. А так их больше и больше становится. Бояться будут, задумаются.
Так трудно сказать об этом. Такой беспредел. Думаю, что надо усмирять людей. Может быть, будут задумываться, что ихняя жизнь тоже под угрозой.
Чем жестче убийство, тем жестче должен быть приговор. Соответственно, и нужна смертная казнь. Ну и тем более мир сейчас не такой уж мягкий, как раньше был. Довольно жесткие сейчас люди и вообще сама жизнь.
Ну, наверное, смертную казнь, может быть, и не нужно, но слишком мягкие меры. Знаете, у нас ищут причину, повод оправдать, дать помягче. Не надо. Пусть всю жизнь несет наказание.
Говорили жители Тюмени. И у нас уже есть звонок. Петр из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Все-таки я, вы знаете, очень взрослый, много над этим думал. Вот. И вот у меня есть такая мысль, что судья, 12 присяжных и палач объективно являются убийцами. Ведь это просто, как это говорят, убийца в законе. Государство не имеет права увеличивать число убийств. И потом, сидеть в тюрьме страшнее, чем быть расстрелянным. Это же совершенно точно.
Спасибо, Петр. Наталья, прокомментируйте.
На самом деле, мнение наших россиян, оно распадается пополам. Половина считает, 44%, что страшнее, смертная казнь или пожизненное наказание. Но я хотела бы сказать, что люди, которые, относятся, с таких гуманитарных позиций, которые против узаконенного такого убийства в виде смертной казни, которые считают, что преступник, все-таки совершивший тяжкое преступление, может покаяться, может измениться, что, в принципе, человек мог бы и простить такого преступника, они скорее выступают не за смертную казнь, а как раз за пожизненное наказание, считая его как раз более страшным, потому что человек проживает свое наказание при жизни. смертная казнь, она как бы как наказание, она страшна до момента смерти, но как бы человек не может пережить это наказание.
Валентин из Рязани нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел сказать, я не буду касаться вот практической стороны применения этого дела, ну там следователи, суда и так далее. Я просто хотел сказать о том, что вот всякое вот это преступление, оно ведь для чего существует? Для того, чтобы каким-то образом удовлетворить пострадавшего, если он еще остался жив. И предупредить общество о том, что оно может, любого члена общества, что он получит в результате совершения подобного акта. Вот так вот, здесь возникает вопрос, что если человек, значит, умер после убийства, ну, понятно, что он умер, вот, то ему уже ничем не поможешь. Можно помочь только оставшимся живых, их предупредить как-то об этом деле. Так вот, позволяет сделать вот смертная казнь или наоборот не позволяет сделать эту смертную казнь? Спасибо.
Кто прокомментирует? Андрей Юрьевич.
Ну, то есть высказывание прозвучало в форме вопроса, я на него могу ответить. Вот коллега говорил о исторических свидетельствах неэффективности смертной казни, но исторические свидетельства, они всегда очень нечисты, потому что совершенно невозможно изолировать влияние всех прочих факторов. Что касается вот более конкретных, хорошо организованных исследований, то вот, например, вот американские исследования свидетельствуют о том, что одна смертная казнь позволяет предотвратить 75 убийств на следующий год. Я не знаю, как это считали. В общем, существуют и несколько другие цифры от того, что одна смертная казнь предотвращает от 3 до 18 убийств. Но так или иначе, в общем, все конкретные исследования этой проблемы, в общем, показывают, что все-таки вот сдерживающим действием на общество смертная казнь обладает. Совершенно неправильно вот часто звучащая точка зрения о том, что пожизненное заключение психологически хуже смертной казни. Ну, для некоторых людей это возможно так, но все-таки для большинства людей, об этом уже свидетельствуют психологические исследования, все-таки жизнь – большая ценность, чем свобода. И потерять жизнь большая часть людей боятся больше, чем потерять свободу вследствие пожизненного заключения. Кроме того, у тех, кто отбывает пожизненное заключение, все-таки, как правило, есть надежда. А вдруг что-то произойдет, в результате чего я выйду на свободу. Я еще хочу привести высказывание одного исследователя этой проблемы, Нейси Могана, американский исследователь из университета штата Луизиана. Он сказал так: «Лично я против смертной казни, но мои исследования свидетельствуют о ее эффективности». Вот это образец не только вот некой противоречивости этой ситуации, но еще честности исследователя, который признает те данные, которые противоречат его личной позиции. Чего мне хотелось бы пожелать многим нашим сторонникам отмены смертной казни.
Вы знаете, можно я добавлю? Я не могу не вспомнить ситуацию с набережной Челнинской группой. В 94 году были расстреляны трое членов этой группы, а в 95-99 году их последователи совершают 22 новых убийства. Поэтому, знаете, практика, теория – это очень хорошая вещь, но когда читаешь реальные уголовные дела, когда сталкиваешься с реальными судьбами, вот это профилактическое, сдерживающее значение смертной казни, оно вызывает очень большое сомнение.
Вот я говорю про формальную логику. А если бы эти люди получили пожизненное заключение, сколько убийств решили бы их последователи? Вы думаете, меньше?
Я думаю, что если бы люди получили пожизненное заключение, их последователи нисколько убийств бы не совершили, потому что они были бы найдены, они были бы изобличены. И, кстати говоря, одним из инициаторов того, чтобы главаря этой банды подвести под расстрел, был тот самый следователь, который состоял членом этой группы, заодно расследовал ее, и для него было жизненно важно не допустить, чтобы человек, обладающий информацией о том, где скрываются его подельники, он дошел до следственных органов и помог их найти и изобличить.
Конечно, можно предположить и прямо противоположное тому, что вы говорили.
Да, предположить можно все что угодно, но, знаете, факту прямо вещь.
Нет, но вы за факты выдаете ваше предположение, что, наверное, тогда бы были найдены сторонники.
Я за факты,
это не факты,
выдаю, я за факты выдаю вещи, установленные судом, установленные исследователями, а если вам они не нравятся, и вы хотите их называть предположениями, пожалуйста, опровергните их не на уровне ваших эмоций, а на уровне конкретных знаний, конкретных логических выводов. Формальная логика нас для всех, она в том числе и для вас существует.
Но вы их не делаете, когда вы строите предположение о том, что сторонники этих приговоренных к смертной казни преступников были бы найдены.
Послушайте.
Это ведь только предположение.
Послушайте, я никаких предположений не строю. Я говорю совершенно конкретные вещи, что человек, осужденный к смертной казни, собирался сообщить о том, где скрываются его сторонники. Это есть в материалах уголовного дела, точнее, члены его группы. Но он не сделал этого, потому что очень быстро было рассмотрено дело в суде. Все моменты, все эпизоды, вы знаете, вы, может быть, когда попадете в судебный процесс, вы увидите, вот человек раскрывает рот и говорит, я хочу сказать об этом. Судья его прерывает, говорит, извините, это не относится к материалам рассматриваемого уголовного дела. Есть такое понятие, коллега, оно называется пределы судебного рассмотрения. Вот если этот вопрос выходит за пределы судебного рассмотрения, то говорить об этом в судебном процессе или нет, зависит уже не от вас, как от участника процесса, а от судьи. Понимаете, вы немножко познакомьтесь с судебным процессом, а потом будете про эти вещи рассуждать. Предположение это или факт?
Станислав из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, самое главное, что хочется отметить, это, конечно же, смертная казнь – это только средство устранения возможности для следствия, для продолжения, потому что всякое следствие всегда имеет ветви. И характернейший пример – это смертная казнь Саддама Хусейна в той знаменитой Америке, где исследование вопроса имело несколько большее значение, чем показательные казни. Вот. Но помимо вот такой вот экстремальной, конечно, версии с примером, необходимо, наверное, вспомнить, что для самой жертвы смертной казни ничего особенного не происходит, заметить ее не удается. И даже испуга для таких людей, которые, возможно, приговариваются к смертной казни, даже испуга и того добиться абсолютно невозможно.
Ну, это, наверное, к психологу все-таки. Все-таки испуг-то бывает или нет?
Ну, вы знаете, тут просто речь идет, точнее, должна идти о разных категориях потенциальных преступников. Но, естественно, шахида, который сознательно идет на смерть, смертной казни не остановишь, не испугаешь. Маньяка-убийца, наверное, тоже. Но все-таки вот для большинства людей смертная казнь является, безусловно, сдерживающим фактором. И об этом говорят результаты самых разных исследований. Кстати, я согласен с коллегой, что, в общем, этот вопрос надо обсуждать по возможности не эмоционально, хотя это трудно, конечно, в таких вопросах совсем астрагироваться об эмоциях, но при этом обращать внимание на самые разные факты, и вот на те, которые он приводит, и на те факты, которые не очень вписываются в его позицию. Вот факты, которые не вписываются в его позицию, в частности, основаны на психологических исследованиях, демонстрирующих, что вот для большинства людей действительно жизнь – это самая высшая ценность, и большинство людей жизнь боятся потерять больше всего, и вот для этих людей действительно смертная казнь является сдерживающим фактором. Хотя, еще раз подчеркну, далеко не для всех.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социальный психолог Андрей Юревич, социолог Наталья Зорко и правозащитник Андрей Бабушкин. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. С пейджером. Мне кажется, что выход в введение отложенной смертной казни на срок достаточно для выявления судебной ошибки, считает Владимир. Александр полагает, что нельзя отменять смертную казнь за убийство с использованием служебного положения, так как жертва становится совершенно беззащитной, не может оказать никакого активного сопротивления. И Сергей Митрофанов из Москвы против смертной казни, так как возможны ошибки. К тому же государство ответственно за то, что на его территории рождаются и вырастают преступники. И Яков из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Хотя я человек крайне левых взглядов, мне совершенно не близки позиции однопартийцев, я имею в виду коммунистов. Я категорически против смертной казни за профессиональную армию. Категорически. Потому что считаю себя демократом по убеждению. Для меня совершенно неубедительны аргументы Юревича. Я ему сегодня, конечно, этого не желаю, но мне было бы очень любопытно узнать, как бы он себя почувствовал, если бы он сам посадили бы в эту камеру, и он был бы в этом невиновен. Так что, по мне, лучше действительно отпустить 100 виновных, чем казнить одного невиновного. И вообще, я считаю, совершенно неправильно отнимать человека жизнь, даже убийцы, насильника и негодяя. Пусть сидит пожизненно. Действительно, без права амнистии и без права выпуска на свободу. Но сидит. Вот так вот. Это мое убеждение глубочайшее. До свидания.
Понятно. Ну, наверное, я, как любой из нас, почувствовал бы себя очень плохо плохо на месте невинно осужденного, но так же плохо любой из нас почувствовал бы себя на месте человека, который убивает, там, насилует, грабит, человек, который по ошибке выпущен на свободу. Так что, ну, я согласен вот тут с тем, что здесь арифметика неприменима. Вообще, вот можно ли 100 жизнью людей, находящихся на свободе, заплатить за одну жизнь невинно осужденного человека? Да, это вопросы, где простая арифметика не действует. Но, тем не менее, вот когда высказывается такой аргумент о полной неприемлемости вот ситуации, когда невинно осужденный может быть приговорен к смертной казни и так далее, все-таки нужно соотносить вот эту возможность с другой возможностью, что 10 человек действительно виновных выйдут на свободу, и каждый из них совершит еще по 10 преступлений. Надо учитывать и то, и другое.
Но это же тоже арифметика.
Вы знаете, хотел бы прокомментировать слова про отложенную смертную казнь. Понимаете, в чем дело? Вот в судебной практике известны случаи, когда судебная ошибка скрылась через... У меня был случай, через 8 лет скрылась в отношении приговоренного смертной казни. В отношении человека, приговоренного 20 годам, у меня был случай, когда судебная ошибка скрылась через 24 года. Из истории известны случаи, когда скрывалась она через 2 поколения. Поэтому говорить об отложенной смертной казни очень тяжело. И если мы с вами говорим о том, что же тяжелее для человека, страх смерти или не свобода, давайте с вами все-таки не будем забывать, что люди, совершающие преступления, за которые назначена смертная казнь, это люди с особым мышлением, мышлением ситуативным. Они не способны к прогнозу, они не думают ни о своем будущем, ни о будущем своей семьи. А вот находиться в камере площадью 5 квадратных метров, где вместе с тобой сидит еще один или двое убийц, и ты получишь право на длительное свидание, право потрогать руку своей матери или похлопать по плечу своего сына только через 10 лет, да и то есть у тебя не будет каких-то нарушений в виде расстегнутой пуговицы, это действительно вещь, угнетающая для человека.
С пейджера: смертная казнь – это ритуальное умерщвление человека, уже не могущего нанести вред. Она плодит палачей и убийц, разрушая их души, как и все общество, никак не возмещая ущерба потерпевшему. Категорически против, Юрий. И Павел из Екатеринбурга у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Значит, когда люди какое-то приспособление, инструмент применяют, они должны учитывать побочное воздействие этого инструмента. Допустим, лекарство имеет побочное воздействие, прямо на упаковке написано. То есть имеется в виду, вот мы применяем эту смертную казнь, побочное воздействие этой казни. Допустим, само государство, оно способно отделить убийц от неубийц. Оно само сколько убивает, сколько оно убило, какие оно меры приняло для возмещения ущерба тем, кого убило и продолжает убивать. То есть можно ли этому инструменту доверить решение вот этих проблем с наказанием убийц и с устранением убийств? Спасибо.
Кто прокомментирует? Знаете,
побочных явлений смертной казни очень много. Я не забуду женщину по фамилии Горбатенкова. У нее сын был приговорен к смертной казни и казнен за... Ну, с моей точки зрения, там имела место судебная ошибка, хотя мы и не добились отмены приговора. Вот она 10 лет ко мне приходила и говорила: Андрей Владимирович, вы поверьте, его помиловал президент, он находится где-то в тюрьме, найдите мне моего сына. Это был единственный сын у женщины, которая, молодость которой пришла на годы участия в партизанском движении. И вы знаете, побочных воздействий, кроме воздействия на родственников казненных, кроме воздействия на самих людей, которые исполняют смертную казнь, необычайно много. Ведь не забывайте, кто первыми выступил против смертной казни? Не журналисты, не психологи, даже не правозащитники консолидированно выступили против смертной казни, когда еще среди правозащитников было два различных мнения, надо или не надо отменять смертную казнь. Работники уголовно-исполнительной системы, то есть те, кто казнили, и судьи, они сказали: мы не можем брать на себя ответственность за человеческую жизнь.
Николай из Мичуринска нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос господину Бабушкину. Вы же прекрасно понимаете, что российская концлагерная система замечательно выполняет смертные приговоры. Зачем ее отменять, когда она осуществляется? Мы можем вспомнить такой случай. Вот Салман Радуев, лидер повстанческого движения, он был убит в лагере для пожизненников. Зачем там смертную казнь это самое осуществлять реально, когда ее можно подспудно, так сказать, приводить в исполнение? А ведь концлагерная система России, она хуже самой смерти. И вы правильно сказали, что только через 10 лет дают свидание.
И кто, собственно говоря, выйдет из Перми или из огненной земли, или из других вот этих душегубок концлагерных? Будьте любезны, ответьте.
Вы знаете, мне известно 5 человек, которые были приговорены к смертной казни и на сегодняшний день освободились. Это достаточно нормальные с нашей точки зрения люди, в том плане, что их ценности, их взгляды за эти 15 или 18 лет, что они отсидели, они радикальным образом изменились. У них изменилась цель жизни. Если когда там в 22 года он совершал преступление, и что ему нужно было? Удовольствие, девочки, деньги, выпивка, возможность безнаказанно куражиться над людьми, то сегодня для него является ценным его собственный ребенок, его старушка-мать, уважение в обществе. Эти люди изменились, хотя, в общем-то, они и прошли, как вы правильно сказали, через концлагерную систему. Ну, вместе с тем хочу обратить ваше внимание, что вот жесткость отношения к людям, которые находятся в местах лишения свободы, и попытка как-то изменить их взгляды на жизнь, их морально-ценностную ориентацию, эти вещи, которые, несомненно, должны дополнять друг друга. Но то, что у нас в стране по-прежнему существует латентная смертная казнь, и вы привели удачный пример с Салманом Радуевым, ну, с этим спорить я не могу. Действительно, к сожалению, бывают такие ситуации, когда наше государство очень хочет, чтобы кто-то не вышел на свободу, и этот человек на свободу не выходит. Хотя, должен снова же оговориться, что в конце сейчас, в 2009 году, уровень смертности в нашей уголовно-исполнительной системе, слава богу, ниже, чем 15 лет назад, почти в 1,5 раза.
Наталья Зорко.
Я хотела вот что добавить, что, конечно, в стране, пережившей тоталитарный режим и массовые репрессии, ценность жизни самой, она чрезвычайно низкая. Это подтверждают наши опросы. И я хотела бы просто заметить вот, по поводу страха потерять жизнь. По всем нашим данным, среди страхов, страх смерти, оказывается, занимает нижние позиции. Это тема, которая вытесняется как бы из сознания. Ценность жизни... Российский человек считает, что его жизнь в этой стране ценится очень низко. Когда мы задаем вопрос, где полнее реализуется право на жизнь и защищается право на жизнь, то 70% говорит на Западе и 14% говорит в России. Поэтому это животный страх, наверное, да, но это не ценность жизни. А человек, который сидит в пожизненном заключении, возможно, имеет шанс действительно как-то измениться и переосмыслить свою жизнь, и, может быть, приобрести какие-то новые ценности. Мы знаем массу документальных фильмов, известных романов, примеров из художественной литературы, где действительно как бы эта проблема очень глубоко разбиралась, что такой шанс у человека должен быть.
Все-таки вот ваши данные говорят о том, что человек считает, что его жизнь ценится низко в этом обществе, или да. Он сам ее ценит низко?
Он и сам ее ценит, низко, и она ценится низко.
Я думаю, что эти вещи взаимосвязаны.
Да, это связанные вещи. И с этим связано взаимное насилие и жестокость в обществе. Связи. Нет, с этим связана и жестокость в обществе, и взаимная агрессивность. Мы живем с кодом насилия, мы не признаем как бы прав другого.
Я думаю, что там есть и прямая, и обратная связь.
Николай из Свердловской области у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня к вам простой наивный вопрос. А зачем, для чего создавалось наказание, проступок, преступление, 10 лет, 20 лет, смертная казнь и так далее? Для чего все это создавалось изначально? Это первый вопрос. Второй вопрос. Я против смертной казни. И все-таки мы сейчас живем в 21 веке, и 18, и 19, и 20, мы все-таки выросли, и очень сильно выросли. Поэтому надо опытом этих 3 веков хотя бы основываться. Спасибо.
Ну, давайте я попробую ответить. Действительно, 5 раз у нас в стране отменялась смертная казнь, в том числе впервые это было сделано в 18 веке при Елизавете Петровне. Но зачем нужно уголовное наказание, говорит часть 2 статьи 43 Уголовного кодекса, восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и недопущение этим человеком и другими людьми новых преступлений. Ну, конечно, здесь примешивается множество других факторов, в том числе и стремление расправы, в том числе и разборки одних элит в отношении других. Все это, к сожалению, влияет на процесс исполнения наказания и на определение тех целей, ради которых наказание исполняется.
Ну, кстати говоря, вот в случае со смертной казнью исправление, да, осужденного, ведь эта цель не достигается.
Она не достигается, ну, поэтому и говорится в Конституции, что смертная казнь является исключительной мерой наказания, понимаете? Понятно совершенно, что перед смертной казнью такая задача не ставится. Кстати, очень много различных других, скажем, упущений у законодателя. Ну, например, люди, осужденные к пожизненному лишению свободы и к смертной казни, столкнулись с такой вещью. Они ссылаются на одну из статей Уголовного кодекса, где говорится о том, что если объединяются друг с другом наиболее строгий вид наказания в виде лишения свободы и другой вид наказания, то окончательно назначается наиболее строгий вид лишения свободы. И здесь они говорят, мне за одно преступление назначили 15-20 лет, как наиболее строгое срочное лишение свободы, за другое наказание назначили смертную казнь. Почему? Путем сложения наказаний, ко мне частично, естественно, сложение наказаний, ко мне приняла смертная казнь. Очень много ляпов в законодательстве.
С пейджера. И в России, в мусульманских странах существует самосуд. Маньяков и убийц прилюдно убивают жителей, не дожидаясь суда. Отношение гостей в студии к этому явлению. Сергей из Москвы спрашивает. Андрей Владиславович, как вы к этому относитесь?
Вопрос, по-моему, риторический, негативно, конечно.
Наталья.
Ну, отношение негативное. Другое дело, что мы задавали такой вопрос, следует ли восстановить публичные наказания и казни, и порядка 30% за это. То есть уровень агрессии, да? Жестокости, он очень высокий в обществе. И это связано с тем, что такая большая часть людей за смертную
проблема казнь. Не только здесь в агрессии и жестокости, проблема в том, что часто общество сомневается в том, что суды и правоохранительные органы поступят справедливо с этим человеком. Поэтому, знаете, конечно, нельзя это поддерживать, но с пониманием отнестись в некоторых случаях к этому, тем не менее, можно, к сожалению.
А чем вы объясняете высокий уровень агрессии и жестокости в обществе, Андрей Владиславович?
Ну, тут причин очень много. В общем, и псевдолиберальные реформы, которые, как всякая свобода, высвобождают в человеке не только все лучшее, но и худшее. Это, конечно, ну, не то, что разрушение, такое слово нельзя употребить, но сильное ослабление правоохранительной системы, правоохранительных органов. Это совершенно неадекватное понимание свободы в нашем обществе, которое возникло в начале 90-х годов и, в общем, сводится к ее пониманию как вседозволенности, расхлябанности и так далее. Ну и много самых разных причин. Ясно, что это очень сложное явление, какое-то одно простое объяснение здесь дать невозможно.
Наталья, ваше мнение?
Ну, я вот хотела бы возразить насчет псевдолиберальных реформ и к такому пониманию свободы. Это общество так воспринимает либеральные ценности.
Я об этом и говорю, это так, да, у нас воспринимается.
Это само общество такое, конечно. Оно эти ценности трансформируются здесь и принимаются. Мне кажется, что главное это в том, что человек себя по-прежнему чувствует полностью зависимым от государства, с одной стороны, а с другой стороны, полностью незащищенным. И вот это вот противоречие, оно как бы порождает, с одной стороны, огромные страхи, тревоги, а с другой стороны, внутреннюю агрессию, которая изливается и вовне.
Да, извините, также. Конечно, вот влияние средств массовой информации тут тоже нельзя списывать со счетов, потому что, ну, количество демонстраций с целью
насилия, агрессии.
Да. Хотел бы сказать, единственное, хочу добавить, это разрушение общественной морали. Что реформы были псевдолиберальными, то есть общество дало властям карт-бланш на одни реформы, а власти делали совершенно другое, что общество им не решало делать. К сожалению, это было так.
Спасибо всем участникам программа. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к событию». Лицом к лицу председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Константин Косачев у нас в гостях, ведущий Данила Гальперович. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали социолог Наталья Зоркая, правозащитник Андрей Бабушкин, социальный психолог Андрей Юревич. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто позвонил нам в эфир или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возбуждают уголовное дело против правозащитников. Мало того, что убивают, мало того, что...
Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим...
Террористы-смертники намеревались взорвать себя в вагонах метро столицы.
Что во время учений военные отрабатывали контратаку для защиты границ СНГ.
8 курдских боевиков сдались турецким властям.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».